Привет, вы смотрите канал Insider Live. Меня зовут Ксения Туркова. Это программа «Американский акцент». И, как всегда, мы разбираемся в происходящем в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения. Привет тем, кто нас слушает и смотрит.
Но сегодня у нас тема будет, которая касается и России, и Америки. Вот так все смешалось. В центре внимания оказался Roblox. Но мы, конечно, будем говорить более подробно о том, как регулируется интернет, соцсети, различные платформы в Америке. Но, тем не менее, попробуем сравнить. И тема эта сейчас действительно актуальная. Вот Roblox всю последнюю неделю у многих на устах, и в России даже такой детский протест образовался в связи с тем, что Roblox заблокировали. Ну вот, кстати, недавно Роскомнадзор заявил о том, что допускает все-таки разблокировку, если там определенные правила будут выполнены. Не знаю, может быть, испугались как раз детского протеста. Я напомню, что платформу заблокировали, обвиняя ее в пропаганде экстремизма и терроризма. Это такая универсальная формулировка сейчас. ЛГБТ-пропаганде, сексуальных преступлениях в отношении детей, распространение интимных изображений, азартных игр. Решение оформлено, как я уже сказала, через Роскомнадзор и вписывается в общую кампанию против зарубежных платформ. И, естественно, эта блокировка подается как забота о духовно-нравственном развитии детей. И, как я уже сказала, это все продолжение тренда, в котором пропаганда ЛГБТ, так называемый экстремизм, терроризм, используются как такие универсальные обоснования, универсальные формулировки для блокировки и цензуры иностранных сервисов. И вот я упомянула детский протест. Действительно, хоть он и детский, но он был такой довольно и детский, и сатирический, но тем не менее он был довольно серьезным по своим масштабам. Во-первых, дети устраивали такие символические похороны Роблокса в школах. На это внимание обратила социальный антрополог Александра Архипова. Она выложила несколько фотографии, говорила, что ей даже родители писали, рассказывали, как дети реагируют на блокировку Роблокса. Но что еще интересно, что появились просто десятки роликов в ТикТоке, где дети высмеивали, жестко высмеивали решение Роскомнадзора. То есть продемонстрировали не какое-то послушание, а наоборот подвергли вот таким насмешкам, осмеянию решения государственного органа. И таких роликов было много, и жалобы были, которые дошли там до разных чиновников, так что я не знаю, возможно, действующая российская власть вообще не очень хорошо общается с молодежью, поэтому, возможно, и не может найти какой-то общий язык, это отдельная тема, возможно, испугались действительно детского протеста. Но вот что интересно, тут мы переходим к Америке, и в Америке и останемся. В США сейчас тоже отмечается резкий рост претензий к соцсетям и играм, и в частности к Роблоксу. Влияние на психику детей, зависимость, суицидальные мысли, буллинг. Подаются крупные иски против компании Meta, Facebook, Instagram от штатов и от родителей. Идут слушания в Конгрессе. И в риторике американских политиков, прежде всего консервативных, Roblox, другие сервисы фигурируют как опасные для детей и даже как возможные каналы иностранного влияния. Ну и вот новость последних дней. Генеральный прокурор Флориды подал иск против Roblox за серьезные провалы в защите детей. Я думаю, что можно подробнее рассказать об этом иске. И, насколько я понимаю, это часть целой волны исков от семей и от генпрокуроров штатов США против Roblox.
Да, тут забавно, что, в общем-то, претензии на самом деле достаточно похожи на те, что в России звучат в адрес Roblox. Ну вот конкретно в случае Флориды там ограничились именно безопасность детей. Там Roblox обвиняют в том, что они недостаточно защищают детей от возможного общения с педофилами, что, дескать, они используют эту игру для общения, для знакомства с детьми, и что компания не принимает достаточных шагов, чтобы детей вот от этого ограничить. Причем, как ты правильно отметила, Флорида здесь не единственный штат. За последние месяцы Техас, Кентукки, Луизиана тоже подавали похожие иски. Там немножко разные претензии, но в основном они тоже сводятся именно к тому, что педофилы общаются с детьми через эту игру. Звучат и другие претензии, тоже связанные с тем, что общие, скажем так, психическое состояние детей может ухудшаться в этих играх, что потенциально какая-то иностранная пропаганда может. Это вот последние годы тоже такие претензии в адрес и игр, и социальных сетей, и платформ тоже сильно усилились. Например, про ТикТок очень много говорится. Вот очень много критикуют за то, что, дескать, китайские власти там как-то манипулируют алгоритмами так, чтобы американскую молодежь, ну не то чтобы развращать, но чтобы продвигать какую-то пропаганду. И вот здесь, да, действительно забавно, что риторика и в США, и в России, она во многом похожая.
Roblox — это очень популярная платформа. Здесь, в США, она очень популярна среди детей, среди подростков. Ну, как, наверное, многие зрители наши знают, у меня есть сын-подросток, и он уже много лет играет в Roblox. Вроде бы ничего там страшного не происходило, но я с ним поговорила, провела интервью для нашей программы. Так, на камеру он интервью давать отказался, как любой подросток, который не любит появляться где-то на камере, там не любит, чтобы его фотографировали. Но это я, конечно, шучу, но он действительно мне рассказал какие-то вещи о Роблоксе. Он сказал, что с его точки зрения действительно там есть какие-то провалы, прорехи вот в защите, что там действительно могут люди прикинуться кем угодно, и у него были какие-то подозрительные разговоры, которые, ну, он понимал, что это какой-то странный там человек, переставал с ним общаться, но он говорит, что действительно такое есть, и это правда может быть небезопасно. Правда, он сказал, что совсем блокировать Roblox он бы не стал, а вот действительно ввел бы какие-то правила, которые бы позволяли повысить безопасность. Но, как я уже сказала, это огромная платформа, она учит детей, там много на ней хорошего, она учит детей такому базовому программированию, они там строят какие-то свои миры и общаются. И вот из того, что я видела, мой ребенок постоянно там что-то строил, мне показывал, а вот я вот это построил, а вот я вот это построил. Там он играл в полицейского, он очень любит играть в полицейских или спасателей, он там кого-то останавливал, штрафовал и так далее. Но поскольку это огромная платформа, огромная, и там она действительно очень такая разветвленная, там множество вот этих миров и способов общаться друг с другом, действительно могут быть какие-то вот такие недостатки в безопасности. Сам Roblox эти обвинения отрицает. Я знаю, что они очень активно выступают по телевидению, дают интервью, говорят, что постоянно эти меры безопасности как-то улучшают, повышают и, в общем, стараются сделать так, чтобы было безопасно. Но не знаю, насколько это на самом деле им удается.
Да, вот недавно заявили о том, что введут обязательные проверки на возраст, чтобы как раз отсеять людей более взрослых, чтобы он как раз...
Да, вот мне как раз ребенок уже об этом рассказал, мой источник.
Да, я так понимаю, уже в этом месяце в тестовом режиме они планируют в нескольких странах запустить, США вроде как нет в этом списке, но полноценно уже запустят с начала следующего года. То есть какая-то реакция на это тоже есть, потому что действительно... Подобные иски — это все равно для компании очень неприятно и в репутационном смысле, и в финансовом смысле, конечно, потому что подобные процессы могут идти достаточно долго, и никакая компания не хочет тратить много ресурсов и финансовых, и репутационных на подобные судебные тяжбы.
Американские медиа довольно много об этом пишут. Вот еще в июле прошлого года Bloomberg опубликовал большое расследование о системной проблеме Roblox как раз вот с так называемыми хищниками, которых ты уже упомянул, predators их называют, которые маскируются под детей, ведут с ними разговоры. Там еще есть такая в Roblox как валюта, робаксы, деньги. И вот эти робаксы как-то ими замазывают, заманивают детей, чтобы обмениваться интимными фото и видео, потом переводят общение на другие платформы и даже организуют реальные встречи. С 2018 года в США было арестовано более 20 человек вот как раз по этим поводам. Говорят, что платформа игнорировала жалобы месяцами, а бывшие сотрудники обвиняют руководство в приоритете роста компании над безопасностью. Ну и, как я уже сказала, американские медиа пишут о разных случаях, связанных с детьми, которые стали жертвами хищников в Роблоксе. 13-летняя девочка в Канзасе, например, была похищена, но потом она благополучно вернулась домой, похитил ее мужчина, которого она встретила именно на платформе Roblox. Мужчине были, его задержали, ему были предъявлены обвинения в торговле людьми, в похищении и в сексуальном насилии. В Калифорнии был случай, когда мальчик, 15-летний подросток, совершил самоубийство, и его мама подала иск именно против платформ Roblox и Discord, обвиняя компании как раз в принуждении к отправке интимных фото, что случилось с ее сыном и что привело к его смерти. Был зарегистрирован иск в Верховном суде Сан-Франциско. Мама говорила, что мальчик начал играть в Roblox с 9 лет, у него был родительский контроль, но вот в какой-то момент за ним не уследили, и действительно он там с кем-то познакомился, с каким-то подозрительным человеком, который убедил его этот контроль отключить. Потом они перешли на другую платформу, требовал фото под угрозой распространения и так далее. И мальчик подчинился из страха и покончил с собой в апреле прошлого года. В общем, такие истории действительно есть, и иски есть, как я уже сказала, как мы с тобой рассказали, от прокуроров штатов, от родителей. То есть это не какой-то централизованный запрет, который исходит сверху, а это вот такие частные инициативы, и их много, они не централизованы.
Ну да, в США, поскольку работает принцип федерализма, в основном все действует именно так. Иногда, конечно, федеральное правительство тоже может вступать в виде различных исков, как правило, или от генпрокуратуры, или от различных регуляторных органов, например, там, Федеральной торговой комиссии или Федеральной комиссии по коммуникациям. Но это не носит характера вот такого какого-то централизованного распоряжения, да, что вот все, завтра мы Roblox закрываем, и все, если они не выполнят какие-то наши требования. Обычно это именно в формате вот долгих каких-то судебных тяжб, которые часто на самом деле заканчиваются ничем, потому что в США у подобных платформ на самом деле достаточно большая юридическая защита в силу особенностей американского законодательства. И вот то, о чем ты говорила, что в компании долгое время игнорировали эти жалобы, это же абсолютно не уникальная история. Вот я думаю, многие помнят, в 2021 году был слив внутренней документации компании Meta, и в нем говорилось о том, что, в общем, и сотрудники, и руководство компании прекрасно осведомлены о том, что и Facebook, и Instagram, они имеют, ну, большое негативное влияние, как индивидуальное, да, там, и проблема буллинга, и проблема того, что психическое состояние, особенно подростков, ухудшается на фоне там алгоритмов и так далее, и так далее. И даже в виде каких-то масштабных историй, когда были, например, внутренние документы о том, что Facebook влияет там и на политику отдельных стран, и что это может приводить к каким-то инцидентам массового насилия. То есть компания обо всем этом прекрасно знала, но понятно, что у частного бизнеса мотив прибыли, он всегда превалирует над соображениями безопасности. Поэтому компания на это, по сути, закрывала глаза. Тем не менее, был громкий скандал. Я помню, Марк Цукерберг даже давал показания в Конгрессе. Компания заявила, да, о том, что она приняла многие меры для того, чтобы предотвратить подобное. Но понятно, что любые такие меры, они будут носить ограниченный характер, потому что, ну, когда компания говорит о том, что мы будем следить за своим поведением, мы будем следить за тем, чтобы не было ничего негативного, понятно, что тяжело надеяться на добросовестность компании, опять же, для которой мотив прибыли он является превалирующим, если нет какого-то именно законодательного обрамления в виде ограничений. А вот с этим здесь достаточно сложно. Ну вот, например, уже несколько лет активно обсуждается законопроект, который называется Kids Online Safety Act, закон о детской безопасности в онлайн-пространстве, который предполагает то, что социальные сети, платформы должны как раз ограничивать детей, подростков от, что в России называют деструктивным контентом, да, там, от буллинга, от вещей, которые могут привести к ухудшению ментального состояния, к суициду. Но, тем не менее, вот с 22 года этот законопроект обсуждается, но до сих пор он так и не принят, потому что, с одной стороны, есть очень сильное лобби подобных компаний, которые, понятно, не хотят ограничения законодательного своей деятельности. С другой стороны, есть для Америки тоже очень сильная традиционная обеспокоенность свободы слова, связанная с первой поправкой, и многие законодатели вот на этом основании тоже не поддерживают подобные законопроекты.
Ну, кстати, Мелания Трамп, по-моему, этой темой активно занимается. Еще во время первого срока Дональда Трампа она продвигала кампанию Be Best с акцентом на кибербуллинг, защиту детей онлайн. То есть вот как раз у нее такие были инициативы, связанные с контролем над подобными платформами. Предлагала усилить ответственность платформ за кибербуллинг, за эксплуатацию несовершеннолетних.
Да, и там вводились дополнительные, насколько я помню, уголовные статьи вот за кибербуллинг, за то, что называется порноместью. Ну, допустим, когда люди были в отношениях, да, у них переписка есть какая-то интимная, и потом после расставания люди либо публикуют эту переписку, либо угрожают опубликовать подобную переписку. То есть в США сейчас это может быть основанием для возбуждения уголовного дела в отношении человека. И Мелания Трамп, да, она очень большой акцент делала именно на борьбу вот с подобными проблемами.
И во время второго срока она тоже к этим проблемам обращалась, но, по-моему, уже больше акцент был сделан на использование искусственного интеллекта в подобных вещах.
Да, потому что это тоже очень большая проблема вот последние пару лет, как минимум, того, что очень часто стали появляться сгенерированные искусственным интеллектом, опять же, ролики интимного содержания, да, когда используют фотографию человека и на ее основе делают подобные ролики. Естественно, многим людям сложно это отличить. И поэтому люди боятся за свою репутацию. Это, опять же, тоже были случаи и самоубийств среди людей, да, когда они узнавали о том, что есть подобные ролики, хотя, в общем, понятно, что это не их ролики, то есть это именно искусственный интеллект, и с этим тоже есть большая проблема. Это вообще, на самом деле, мне кажется, будет одна из ключевых проблем как минимум ближайшего десятилетия искусственного интеллекта и его регулирования, то есть как к этому подходить, потому что, с одной стороны, это отрасль, которая очень быстро развивается, которая многим совершенно непонятна, особенно многим законодателям, особенно если им, там, не знаю, за 60, за 70, да, для них это вообще что-то такое фантастическое. А с другой стороны, понятно, что потенциально очень много негативных эффектов. И того, как это может влиять на ментальное состояние, до каких-то масштабных, да, что это вообще сделает с американской экономикой потенциально в виде там лишения огромного количества рабочих мест. И американские законодатели, ну, по сути, пока не знают, как даже подступиться к этой проблеме. А вот Белый дом, например, выступает против регулирования искусственного интеллекта. Дональд Трамп даже недавно подписал указ, в котором сказал, что... Ну, в СМИ это презентовали так, что Дональд Трамп запретил штатам принимать собственные законы, регулирующие искусственный интеллект. Здесь, понятно, тоже есть такая проблема, что отдельные штаты могут принимать собственные законы, связанные и с социальными сетями, там, и с интернетом, и с искусственным интеллектом. Но понятно, что, по сути, такое законодательство будет действовать, да, по большей части на всей территории Соединенных Штатов, потому что тяжело, да, соответствовать законодательству отдельного штата, а в другом штате какое-то другое законодательство. Поэтому с этим есть очевидная проблема. И вот сейчас Белый дом обещает, что будет судиться со всеми штатами, которые будут принимать подобное законодательство. А желание принимать подобные законопроекты действительно есть по мере того, как Вашингтон и Конгресс не могут принять законопроекты подобные. И штаты говорят, давайте мы тогда будем брать этот вопрос в свои руки, решать это как-то сами, если от федерального центра мы не можем получить какой-то четкий сигнал.
А вот сейчас, если кто-то смотрит нас в России, то они скажут, Вот что, какой бардак у них. Им нужна сильная рука, чтобы Роскомнадзор все заблокировал и все. Они вот это, один штат решил так, другой штат решил так. Ну вот, кстати, то, что ты говоришь о развитии искусственного интеллекта, это и может быть препоной на пути установления возрастной авторизации в том же Роблоксе и на других платформах, потому что в эпоху, когда ты можешь подделать свой голос с помощью искусственного интеллекта, свою внешность, ну, в общем, что угодно сделать, о какой верификации, о какой авторизации может идти речь, если ты можешь там прислать свое фото и видео, переделанное искусственным интеллектом.
Да, это тоже огромная проблема, потому что вот я говорил о том, что некоторые штаты пытаются какие-то свои законопроекты принимать, но вот за последние годы, по-моему, 18 штатов приняли законопроекты о необходимости возрастной верификации, то есть не просто указать свой возраст, а именно подтвердить его там с помощью каких-то документов или какими-то другими способами для посещения, ну что называется, сайтов для взрослых. При этом во многих штатах это законодательство, оно такое достаточно обтекаемое. Например, вот в Техасе был закон, в нем было сказано, что если на сайте более трети контента являются контентом для взрослых, опять же, что называть контентом для взрослых, там тоже все так достаточно обтекаемо, и многие беспокоились о том, что, ну вот, когда оспаривали конституционность этого закона в одном из судов, там судья написал, что с такими формулировками можно будет запретить какой-нибудь сайт, на котором можно, допустим, посмотреть «Игру престолов», да, потому что какая-то обнаженная фактура там есть. Собственно, формально это основание для того, чтобы люди обязательно верифицировались на подобном сайте. И некоторые сайты, вот, например, известный порносайт Pornhub, он просто отказался принимать пользователей из этих штатов, то есть если вы там из Техаса, условно, там Айдахо или Монтана пытаетесь зайти, то вам отказано во входе на сайт, и будет написано, что вот в вашем штате действует подобное законодательство, которое требует возрастной аутентификации, мы не можем ее обеспечить как-то нормально и корректно, потому что, да, мы можем сделать какую-то систему, но в конечном счете через любую систему есть какие-то обходные пути, особенно, вот как ты упомянула, с искусственным интеллектом, а мы тогда получим иск за нарушение закона, то, что кто-то за этот сайт все-таки зашел, являясь несовершеннолетним. Поэтому мы просто ограничиваем доступ для всех жителей этого штата. Понятно, что американцы тоже находят обходные пути в виде того же VPN, да, то есть не только в России такая история есть. Немножко для других целей, да, но тем не менее. И для этого тоже. И вот этот спор, связанный с конституционностью подобных законов, он даже до Верховного суда дошел, и летом Верховный суд все-таки решил, что подобные законы не ограничивают первую поправку о свободе слова, что действительно у государства есть какой-то законный интерес в том, чтобы дети не получали доступ к такому контенту, и штаты действительно имеют право их ограничивать. Но, опять же, как ты сказал, вот искусственный интеллект, опять же, открывает такое непаханное поле, да, в плане того, как все эти система аутентификации можно будет обходить.
Но еще один есть интересный нюанс, который тоже немного запутывает все. Есть закон от 96 года. Если на русский его название переводить, то можно перевести как закон о приличии в коммуникациях. И он гласит, что там есть секция 230, которая гласит, что онлайн-платформы не считаются издателями и не несут ответственности за контент, размещенный пользователями. И им предоставляется такой иммунитет за добросовестную модерацию нежелательных контента.
Да, вот эта секция 230, она, по сути, является краеугольным камнем регулирования интернета в Соединенных Штатах. Принимался он в 90-х годах, по сути, только на заре интернета, и многие сейчас говорят о том, что, в общем, надо бы, наверное, что-то поменять, потому что интернет в 96-м году, интернет в 2025-м году — это, ну, совершенно разные вещи, и, возможно, это законодательство уже не подходит. Но вот эти два фундаментальных принципа, что сайты, социальные сети, платформы не несут ответственность за деятельность третьих лиц, ну, то есть, условно говоря, Facebook не несет никакой ответственности за посты и комментарии, которые там оставляют люди. Google не несет ответственности за видеоролики, которые размещают там люди. С юридической точки зрения. То есть вы не можете подать суд на эти компании, говоря о том, что там вот какой-то нехороший контент есть. И, с другой стороны, на компании накладываются там называлось, по-моему, «Принцип доброго самаритянина», что те самые соцсети, сайты и платформы будут самостоятельно модерировать контент, сами будут устанавливать правила, что можно, а что нельзя, и, соответственно, это тоже нельзя спорить. То есть вы не можете подать в суд на Мету или на Google за то, что, допустим, удалили ваш комментарий или удалили ваше видео, потому что оно не соответствует внутренним правилам модерации, которые установил этот сайт. И вот эти два принципа, они, по сути, стали основой регулирования, ну, по большей части всего интернета, потому что, в общем, большая часть интернета — это, понятно, платформы, сайты и социальные сети.
Ну, мне кажется, тут такой сложный этический момент. Действительно, кто несет ответственность? Там, если человек изобрел молоток, он не несет ответственность за того, кто этим молотком там кого-то убил. Но все-таки соцсети и платформы — это не совсем так просто, как молоток. И там есть какие-то инструменты, которые компании могут задействовать, чтобы действительно повысить безопасность. Поэтому, мне кажется, тут вообще во всех этих вопросах очень много этических нюансов, которые должны быть как-то разрешены, прописаны и так далее.
Ну да, понятно, что если вы произвели молоток, да, вы молоток продали и про него забыли, то есть неважно, что с этим молотком происходит, а соцсеть, она непосредственно постоянно под вашим контролем, как компании находится, и все, что люди делают в социальной сети, на сайте, вы все это видите, вы так или иначе принимаете в этом участие, потому что вы устанавливаете правила, да, то есть если бы вы сделали молоток, вы бы устанавливали какие-то правила пользования молотками, да, и запрещали бы людям, что им можно делать, да, что наоборот нельзя делать молотком, тут был бы немножко другой вопрос. Плюс тут, конечно, то, что я уже упоминал, традиционно обеспокоенность, связанная со свободой слова. Точнее, не со самой свободой слова, да, потому что иногда немножко неправильно понимают смысл первой поправки. Смысл первой поправки в том, что государство не может вмешиваться в свободу слова, не может предписывать и как-то ограничивать, что людям можно говорить, а что говорить нельзя. Вот, соответственно, там, условно, Google и Facebook могут людям говорить, что им можно или нельзя говорить на своих платформах. А вот правительство не может ни самим людям это сказать, ни может компаниям предписывать, что это делать. Хотя, опять же, тут вот такой достаточно большой вопрос. Сейчас многие законодатели и от Демократической партии, и от Республиканской партии призывают как раз к отмене или как минимум пересмотру этой секции 230, чтобы у государства все-таки появились какие-то механизмы регулирования работы социальных сетей, потому что очевидно, что крупные соцсети имеют огромное влияние на жизнь, на политическую жизнь, на экономическую жизнь, и как будто бы государство здесь не может оставаться в стороне.
Ну, мы, как мы сказали в начале программы, хотели бы более подробно разобраться, чем отличается регулирование подобных платформ, платформ подобных Roblox в США и в России. И мы сейчас поговорим с Саркисом Дробиняном, адвокатом в области киберправа. Он к нам присоединяется. Здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Вот я начну с бана Роблокса в России, который, кстати, возможно, и не состоится. Роскомнадзор заявил, что, возможно, и обратно разблокирует все. Но на самом деле, вот чем отличаются претензии к Роблоксу в России и претензии к Роблоксу в Америке?
Да, вы правы, там уже по ходу договорняк, и Roblox готов пойти на поклон, признал, что недостаточно модерирует, и, возможно, о чем-то договорятся. Разница в регулировании, конечно, существенная, потому что в США нет никакого аналога Роскомнадзора, то есть единого федерального органа, который бы занимался бы административным регулированием и блокировкой веб-сайтов. Это, конечно, не значит, что в Америке они не блокируются, но блокируются они совершенно по другой логике. Скорее, сайт блокируется после осуществления всех оперативно-розыскных действий, задержания, виновных лиц, зачастую либо там АФАК, либо суд может выписать ордер на ограничение. Но это на самом деле больше похоже на конфискацию инструмента правонарушения или преступления, чем на массовую цензуру. То есть изымается сайт на сервере, вешается заглушка, и тогда уже, собственно, хоть с VPN, хоть без VPN, никто никакого доступа к этому сайту не получит. Российская история совершенно другая. Есть Роскомнадзор, который занимается этими поверхностными блокировками. Очевидно, все они обходятся с помощью VPN и различных средств. Поэтому очень большое различие по методам принуждения и санкциям. В России все-таки основная санкция сводится к тому, что Роскомнадзор может ограничить доступ либо полностью, либо частично, как это происходит с отдельными сервисами сейчас, когда удушается канал. А в США все-таки это enforcement, связанный с соблюдением законодательства о детской приватности до 13 лет. Платформы обязаны его соблюдать. Если они это не делают, основная санкция здесь — штрафы, которые регулятор может на платформу возложить. Но ни в коем случае это не блокировка платформы за какие-то отдельные нарушения.
Но мне кажется, что разница есть еще и в мотивах. Объясняется и там заботой о детях. Но мне кажется, что если в США действительно во главе угла стоит забота о детях, это показывают там многочисленные исследования, как платформы влияют на поведение детей и так далее, то в России, ну, возможно, о детях тоже заботятся, конечно, но, наверное, тут на первом месте стоит просто общий контроль, потому что это вписывается в общую такую кампанию по отключению всего.
Да, вы абсолютно правы. Но стоит, наверное, напомнить, что защита детей от вредной информации — это был первый аргумент в 2012 году, когда вводился закон о черных списках сайтов, о блокировке вообще веб-сайтов. Поэтому на самом деле мало чего меняется. Все те же четыре всадника инфопокалипсиса, и Роскомнадзор просто периодически то одну, то другую карту из этого рукава достает. Поэтому это все те же четыре классические карты: защита детей, второе — это защита от террористов и экстремистов, третья популярная история, которую сейчас нарратив особенно педалирует, это защита от кибермошенников, чем объясняют ограничение огромного количества мессенджеров и других платформ. Ну и, конечно, защита частной жизни россиян, персональные данные, которые не локализуются, очень тоже Роскомнадзор волнует при принятии очередных каких-то репрессивных мер в отношении иностранных платформ. Поэтому вот сейчас мы видим, что опять достали эту карту защиты детей, но теперь уже, конечно, задев не какой-то пласт детей-маргиналов, а миллионов подростков, которые ежедневно, очевидно, там находились, и для них это был весьма серьезный удар.
В США, как и в России, да, есть вот этот мотив защиты детей. Очень часто тоже звучит вопрос приватности информации личной. Многие законодательные акты появились, особенно на уровне штатов, для защиты личной информации. Но последние годы еще один мотив стал все чаще появляться. Мотив классический, на самом деле, для Соединенных Штатов — национальной безопасности. Вот, например, в случае ТикТока очень много говорилось о том, что поскольку ТикТоком владеет китайская компания, якобы со связями с китайским правительством, то она манипулирует алгоритмами, по которым люди получают видео, эти короткие ролики, и что, дескать, с помощью этих алгоритмов ведется какая-то пропаганда тайная. В прошлом году был даже принят законопроект о блокировке ТикТока, который был в итоге даже одобрен Верховным судом, но самой блокировки так и не случилось, потому что Дональд Трамп заявил о том, что очень активно ищет покупателей. Правда, поиск этот несколько затянулся уже, ищут уже несколько месяцев, хотя изначально законопроект предполагал, что что президент может отложить вступление закона в силу только на небольшое количество времени. Вот насколько вот этот мотив национальной безопасности, он действительно убедительный. И опять же, вот чем отличается принцип блокировки в США и в России?
Ну, здесь вы правы, что вот этот мотив национальной безопасности звучит. Правда, это, конечно, не какая-то системная история, а это одна конкретная страна, Китай, которая, конечно же, объявлена сейчас главным врагом и конкурентом США на мировом рынке, на рынке господства бигтеха и AI. И поэтому здесь-то, мне кажется, очень целенаправленная и понятная атака на конкретного игрока. Конечно же, абсолютно это не значит, что это решение легитимно и вызывает одобрение как у правозащитников, так и у граждан США. Действительно, закон действует. Верховный суд его не отменил, хотя с точки зрения первой поправки выглядит он очень уж сомнительно. Очевидно, здесь основной аргумент, что как бы первая поправка касается только граждан США, но абсолютно не китайской компании, которая вот каким-то образом деструктивно влияет на граждан США. Но действительно кажется, что пока этот запрет реально не применяется. Насколько я понимаю, последний опубликованный срок как раз был вчера, когда необходимо было принять какое-то решение. Однако этого решения принято не было. TikTok все еще не заблокирован. И как эта история будет дальше развиваться, весьма интересно, потому что, очевидно, это является прецедентной историей для американского права, которая классически и традиционно вообще защищала инфопосредников. И первая поправка, и, соответственно, отдельные положения закона, который, собственно, так называемые главы 230, которые их защищала. И кажется, что это все размывается новой политикой, которая, конечно же, была объявлена, но пока еще вот так интенсивно до ума, до конца не доведена. Поэтому, возможно, и мы увидим какой-то откат, а, возможно, это начало новой эры, когда США также начнет, мотивируя это, как делали российские власти, необходимостью суверенизации собственного интернета, начнут какие-то меры по ограничению доступа к большим иностранным платформам, которые, конечно же, могут откусить большую часть рынка от американского бигтеха.
А у меня, кстати, вот вопрос как раз по поводу суверенизации. Могут в России попытаться создать суверенный Roblox?
Я думаю, что 100% к этому все и придет, как оно приходит во всем. То есть вот это подражательство, мы видим, что оно везде, да, от Википедии до сейчас еще там Макс, да, везде хочется создать собственный суверенный аналог, в котором и людей можно как-то чуть лучше контролировать, чем они обмениваются, что обсуждают. И заодно и, конечно, денежку с этих людей иметь, не пропуская ее мимо себя, а направляя все в собственный карман. Поэтому такая платформа может появиться. Я думаю, что она может, эта инициатива появится под крышей того же ВК. Если такое будет, то, естественно, это будет по всем правилам российского суверенного интернета. Привязка к идентификации, локальные платежные инструменты и так далее. Но тем не менее, кажется, что конкурентом Roblox такая платформа никогда не станет, потому что Roblox — это же не просто разработчик, это целая экосистема, это огромное количество компаний, которые занимаются созданием карт, там, я не знаю, какие-то игровые предметы реализуют. И наполнить эту экосистему людьми с ограничениями территориальными кажется крайне сложным. То есть вырастить игру на 100-миллионной аудитории, ну, это сегодня непосильная задача ни для одного IT-проекта. Нужны рынки, нужна большая аудитория. А, конечно, Россия даже близко не стоит с китайской аудиторией, где можно эти национальные эксперименты ставить без оглядки на какой-то глобальный рынок.
А правильно я понимаю, что вот то, что сейчас происходит в США с Роблоксом, что подаются иски и тоже очень критикуют эту компанию, так совпало по времени, что в России тоже ее, в России ее заблокировали. Это, получается, играет на руку России?
Ну да, каждое такое ограничение играет на руку в России. Сегодня, вообще, я думаю, заметны сильно все эти тренды не только в США, да, но посмотрите, что происходит в Австралии с принятием закона об ограничении социальных сетей для подростков. В этом году обсуждали и в Великобритании, и в Германии вопросы age verification и доступа к adult-платформам. Конечно, там нет такого же подхода, как он есть в России, что не согласен, сразу блокируем. Но, тем не менее, конечно, и Роскомнадзор, и российские популисты охотно ссылаются на международную практику и мировой опыт в своих ограничительных инициативах. И здесь, естественно, то, что в мире происходит, играет на руку цензорам, которые не прочь что-то еще там подцензурировать.
Но получается, что все-таки это в определенном смысле такой немножко мировой тренд. Ну, как минимум, в случае с детьми и подростками на какие-то ограничения, опять же, вот под мотивом заботы об их ментальном состоянии. Да, мы тоже помним, что многие из глав подобных компаний, там, из соцсетей, технологических платформ в интервью часто говорят, что, в общем, своим детям они, конечно, не позволяют пользоваться своими сервисами. Вот можно ли сказать, что это часть какого-то глобального тренда? Понятно, что Россия тут со своими очень явными и очевидными особенностями, но тем не менее.
Да, это глобальный тренд, но даже я бы не сказал, что это тренд каких-то последних лет. Да, я еще раз напомню, что эти самые 4 всадника инфоапокалипсиса торчат уже с момента создания интернета. А, мы забыли еще про один, да, это защита копирайта и авторских прав в интернете, с чего начиналась американская регуляторка. Но просто вот за 2025 год снова эти нарративы усилились, снова начали вспоминать про недозащищенных детей. И, конечно, сейчас в разном виде разные страны пытаются этот вопрос решить. Опять же, не сильно понимая последствия этого. Та же история с Австралией. Да? Австралия уже не в первый раз пытается регулировать бигтех. До этого, если помните, была история с тем, что Австралия приняла закон, по которому обязала компании вроде Google или Meta платить за анонс новостей местных СМИ. После этого компании вообще ушли из Австралии и сказали, ну, не будем мы здесь работать. И потом начался какой-то договорняк. Начали что-то выплачивать. Сейчас эта программа почти ушла на нет. Аналогичная история была в Италии, поэтому иногда регулирование, оно имеет совершенно обратный эффект. Компании могут покинуть рынки, и тогда, конечно, встает вопрос, а насколько это соответствует тем задачам, которые авторы ставят. Естественно, в отсутствии какого-либо глобального договора или конвенции по интернету, везде действуют локальные правила, и компании, как правило, сами оценивают свои бизнес-риски и то, насколько они на тех или иных рынках хотят присутствовать. Поэтому заставить их крайне сложно, а спугнуть их вполне легко, как мы это видим сейчас происходит с Россией. И несмотря на то, что была генеральная лицензия 25 для информационных посредников США, которые имеют право, несмотря на санкционный режим, оказывать услуги в России, многие из них просто добровольно приняли решение, что они с этими рынками работать не будут, и никто их убедить этого сделать не может.
Саркис, спасибо вам большое за комментарии. Саркис Дарбинян, адвокат в области киберправа, объяснил нам, как регулируется интернет в США и в России.
Да, но мы видим, что несмотря на очевидные различия между Россией и Соединенными Штатами, и там и на уровне законодательства, и на уровне определенных ценностей, которые заложены в политической системе, все равно определенные такие сходства есть, которые, опять же, вот сводятся к каким-то таким базовым принципам. И иногда это не так уж сильно отличается, но, с другой стороны, тоже нужно отметить, что и различия, они тоже носят такой очевидный и принципиальный характер. То есть в США мы все-таки не видим ни Роскомнадзора, ни каких-то массовых блокировок сайтов. Там, если какие-то сайты закрываются, то, как правило, связано действительно с нарушениями законодательства. Есть, конечно, свои тоже очевидные перекосы, да, вот как мы обсуждали, например, кейс ТикТока, где вся эта история, ну, выглядит достаточно сомнительно, но, тем не менее, пока она выглядит скорее как такой изолированный инцидент, нежели как действительно такой какой-то новый подход к регулированию интернета.
Но тут важно помнить о ключевых различиях, когда мы сравниваем происходящее с интернетом, вот с такими платформами, как Roblox, в США и в России, что в России используется, во-первых, язык обвинений в экстремизме, терроризме, ЛГБТ-пропаганде. То есть это такие универсальные формулировки, я в самом начале об этом сказала, которые используются для всего, не только для блокировки Roblox, а для самых разнообразных запретительных кампаний, вот под соусом того, что это экстремизм или терроризм, или там ЛГБТ-пропаганда, или фейки, или дискредитация армии, ну вы знаете, все эти волшебные слова, вот под этим предлогом запрещается много всего. То есть это вписывается в такой общий контекст и общий централизованный надзор, когда определенный орган блокирует целые сервисы для всех пользователей без прозрачной процедуры, с минимальным судебным контролем и, в общем-то, без учета интересов самих пользователей, хотя объясняется учетом их интересов. В США в это время тоже усиливается контроль над платформами, но при этом, как мы рассказали, опора идет на законы штатов, на иски, конкретные иски, на расследования, на исследования, которые подтверждают те или иные тенденции. Идут слушания в Конгрессе, идут обсуждения, дебаты изменений, то есть не происходит какой-то формальной отмены закона, например, защитного закона, вот, который мы обсуждали. И все это создает, естественно, более такую противоречивую, фрагментированную картину, но тем не менее создает картину юридически дискуссионной системы, в отличие от жесткой вертикальной модели блокировок в России. Ну и снова наше объявление традиционное в конце программы как нельзя лучше подходит теме, которую мы обсуждаем. Инсайдер запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом, почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Вы смотрели Insider Live, программа «Американский акцент». Пожалуйста, предлагайте темы для обсуждения. Мы с удовольствием прочитаем ваши комментарии, к ним прислушаемся. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Пока.
Пока-пока.